Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Приветствую вас, друзья, в эфире Совет безопасности, программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников. Сегодняшняя моя программа будет посвящена теме оружия самообороны. Не случайно я выбрал именно эту тему, потому как в свете последних событий, после убийства в Киржаче, вот решил заняться этим вопросом, вернуться. На самом деле мы эту проблематику озвучили с моим сегодняшним экспертом, коим является Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, эксперт. Денис Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Если кто не видел и не слышал про этот ужасающий случай, я могу, наверное, попробую озвучить картинку, да, потому что, к сожалению, радиоформат не позволяет передавать видеоизображение. Значит, случилось не так давно убийство в городе Киржач Владимирской области. Значит, сначала это видео попало в сеть, а затем уже, естественно, там было возбуждено уголовное дело и так далее и тому подобное. Значит, на кадрах этого видео что можно было увидеть, что можно было прочитать и понять? Значит, сначала бежит один человек по дороге, другой за ним несется, ну, не сразу видно, но потом угадывается в руках другого нож. Значит, один убегает, другой догоняет. Классика такого жанра. А потом, значит, догоняющий все-таки нагоняет свою жертву, наносит несколько ударов ножом. Все это дело снимается очевидцами на видео. По-моему, там были все-таки мобильные телефоны, да, не фотоаппараты, не камеры, мобильные телефоны. То есть люди все это видели, на глазах очевидцев все это происходило. Все это, кстати, да, трагедия разыгралась непосредственно на автодороге, там, да, машины проезжают, ускоряются,
да,
некоторые
там, я так
проезжают.
Понял, стоянка какая-то, соответственно.
Да, там, по-моему, ночной. Даже переезд какой-то был. Ну, в общем, все, кто был рядом, да, одни снимали, другие убегали. Да, проезжали мимо, никто не заступился за бедолагу, мужчину, за жертву. И, в общем-то, конечно, меня побудило опять вернуться к этой теме, это убийство, потому что мне до сих пор все-таки непонятно, мы должны сами, что ли, вооружаться, сами защищаться, вот, потому что данная история, она такая своего рода показательная и непонятная, почему это происходит, почему это вообще возможно. И телефон я сейчас в нашей студии объявлю, 788-3605, и приглашаю к нашему разговору присоединиться всех, кто хочет высказаться по этому вопросу, почему, надо ли нам вообще вооружаться, защищаться самим как-то, я не знаю, там, биту носить с собой, арматуру, газовый баллончик какой-то, может быть, оружие все-таки самообороны, которое сейчас Денис Юрьевич у нас перечислит, да, наверное, и назовет. Как им пользоваться и так далее, в случае чего. Ну и вообще, учитывая специфику нашей радиоаудитории, нужно, конечно, нам, Денис Юрьевич, я вам предлагаю поговорить с уклоном, потому что пенсионеры иногда не могут себе позволить купить себе серьезное оружие самообороны.
И не нужно зачастую, как показывает
вот
практика.
Вот что делать в таких ситуациях, когда на тебя действительно нападает человек с ножом, что делать, да, как себя защитить? Я предлагаю поговорить на эту тему. Телефон в студии 788-3605, он остается неизменным, 788-3605. Как себя защищать? Как вы предлагаете себя защищать? Защищали ли вы вообще себя? Приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, когда действительно в вашей жизни была угроза, да? Вам угрожали там ножом, пистолетом или действительно так или иначе, в общем, такая патовая ситуация была, жесткая. Звоните, рассказывайте, будет очень интересный у нас сегодня разговор, я думаю, и мне очень важно знать... Уж, Денис Юрьевич, простите, помимо вашего экспертного мнения, очень интересно знать мнение народа. У нас уже есть, кстати, звонок. Давайте сейчас послушаем, да, и продолжим. Вот у нас до отбивки рекламы есть время. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот
слушаю
вопрос у меня вот по поводу самообороны.
Да.
Вот скажите, ситуация вот такая вот, да? Вот у одной моей знакомой, да, вот мы живем в доме, да, на одной лестнице, да? Была такая ситуация, вот она вышла, значит, она пенсионерка, и там за 80 лет, да, вышла, значит, из тамбурной двери, увидела двух незнакомых людей, да, то есть там, значит, женщина представилась якобы управляющей компанией, там представитель, а этот якобы судебный пристав, хотя никаких документов не показали.
Угу.
Их СЦО там предупреждают о том, чтобы незнакомым людям двери не открывать, там, потому что очень много мошенничеств и так далее и тому подобное. Вот. И они оказывали такое психологическое на нее давление, чтобы она, то есть, грубо говоря, принудили ее к тому, чтобы она открыла все-таки дверь в тамбур, чтобы могли попасть в другую, ну, квартиру должника.
Uh-huh.
Вот как в такой ситуации тогда быть-то вообще?
Ну, здесь спасибо, не совсем, Сергей. Да, не совсем здесь вопрос самообороны, потому что непосредственно этой женщине...
Ну, потенциально.
Нет, надо же понимать. Вот как раз это очень тонкий вопрос, которого я хотел коснуться еще до звонков, потому что он, я думаю, либо снимет, либо, наоборот, проявит у людей много вопросов. Но, тем не менее, первая часть статьи 37 Уголовного кодекса, да, то есть самооборона, да, необходимая самооборона, она говорит как раз о том, что должна быть реальная угроза вашей жизни. Причем эта угроза может проявляться, это уже следует из 19-го пленума от 12-го года, как в угрозе немедленно применить, например, оружие в отношении вас, и вы видите, да, оружие, либо это может быть уже нанесенный какой-то вред, то есть вы можете уже быть ранены, что, кстати, было в данном ролике, который я тоже смотрел, вот буквально несколько минут назад. То есть в данном случае этой бабушке в принципе ничего не грозило. Ей не говорили, что мы тебя убьем сейчас. Вот ты не откроешь дверь, мы тебя убьем. Мы тебе руки поломаем.
Вот там... смотрите, вот что касается наших кавказских регионов, да, и вообще кавказский народ. Вот тронь Кавказа, да, слетятся все, а у нас русского будет убивать, угу. И они пройдут...
Как это было в этом ролике, да.
Их это не касается.
Я согласен с вами.
К сожалению, так не всегда было, и было время, когда славяне друг за друга стояли, но почему-то очень усиленно, скажем так, заставляют нас об этом забыть. Вот. А здесь, на самом деле, ну, действительно, для самообороны этой бабушки не было никаких... У нее, во-первых, не было возможности как-то себя защитить, и не было, главное, оснований. Поэтому в данном случае для нее самый лучший выход – это просто позвонить в местное отделение, как минимум, чтобы не наряд приехал, а хотя бы подошел участковый.
Да, и это ведь такой золотой момент, что называется, у нее была возможность все-таки какое-то время, да, их держать за дверью, получается.
Да, если они давили, она хорошо, я звоню,
да,
сейчас пойдем, сейчас выясним.
Да, 788-3605, как защитить себя или защити себя, если сможешь, говорим сегодня на эту тему, если у вас есть мнение, звоните, будет интересно.
Да, кстати, хотелось бы маленькую ремарочку, как говорится, пока вопрос вот этот не забылся, судебные приставы работают только в форме. Так, маленький нюанс.
Так, у нас еще есть звоночек. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
И я вот что хочу сказать. Давно связан с этим делом. Мне 76 лет. У нас все законы сделаны для того, чтобы защищать тех, кто нападает. Объясню просто. У меня было 50 лет назад. Был, значит, на танцах. Молодой, 20 там лет было. На меня четверо налетают, два раза бьет, я в ответ бью два раза, но один в больницу попадает. Меня забрали. Вот ответ. И везде так. У меня товарищ был, который работал со мной. За кого-то заступился, 10 лет дали. Вот почему у нас, как говорится, никто теперь вступаться нахрена, говорит, я буду, как говорится, за кого-то вступаться, меня же посадят. Вот это закон надо менять, потому что богатенькие сделали закон для себя. Вот они там выступают, а их тронь, тебя же посадят. Вот в чем дело. Они тронут, как говорится, они тронут. Нельзя заступаться, вернее, защищаться.
Я понял вас, спасибо. Спасибо, Валерий.
Но здесь хотелось бы сразу сказать, что...
788-3605, телефон прямого эфира, звоните. И будет очень интересно услышать ваше мнение. Это Валерий, кстати, приводит случай еще аж датированный...
Я как раз и хотел сказать, что это все-таки действие закона и практики страны, которая уже 25 лет не существует, с одной стороны. С другой стороны, к огромному сожалению, кое-что сейчас и осталось. Вот просто я бы хотел развернуть все-таки вопрос вокруг этого ролика как примера того, что у нас законодательно разрешено человеку и что у нас есть реально.
Я понял. Продолжим говорить на эту тему буквально через мгновение.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
«Буду резать, буду бить, все равно тебе сидеть». Говорим о том, как защитить себя в современных условиях, как уберечь свою жизнь и здоровье своих близких на дорогах, в общественном транспорте, на улице. Защити себя, если сможешь. У меня в студии судебный юрист и эксперт Денис Юрьевич Ульянов. Да, Денис Юрьевич.
Так вот, что бы хотелось сказать, наверное, начну вот, как говорится, с общего. по поводу того, может или нет вмешаться человек. Потому что помимо данного ролика я еще видел комментарии сотрудника прокуратуры, и, который говорит, будем разбираться, почему другие люди не вмешались.
Да.
Так вот, значит, если брать жестко статью 37 УК, там говорится, что, соответственно, ты имеешь право на самооборону. Я не говорю уж про 45-ю Конституцию, конституционное это право закреплено, да, у человека. Но здесь ты имеешь право на самооборону при посягательстве на себя или иных лиц. Такая фраза есть. Здесь мы сталкиваемся зачастую с правовыми идеалистами. Есть такое понятие в теории права, которые считают, вот написано, все, так должно быть. Вот же, у меня есть право. А после этого мы обращаемся к судебной практике. И тут все оказывается не так радужно и не так красиво.
Вот мы сейчас чуть-чуть попозже об этом поговорим. У нас есть про звонок, Ольга, мы сейчас послушаем. Ольга, слушаем вас.
Добрый день, Денис и Игорь. Скажите, пожалуйста, у нас тоже бандитский район, Алешкино, северо-запад Москвы. Я просто, ну, там в бассейн хожу поздно вечером и поздно возвращаюсь домой. И были вот такие случаи, что за мной увязываются... А у нас много наркоманов, и были случаи нападения. Ну, статистика плохая у нас по Алешкино. Вот у меня такая просто мысль пришла, где можно купить видеорегистратор вот для меня, для пешехода, да? И в случае, если вот за мной увяжется до подъезда такой субъект, чтобы я могла, ну, включить видеорегистратор и там как-то кнопку, чтобы куда-то полицию быстренько оперативно нажать. Вот можно такое приспособление придумать для людей, которые поздно ходят с работы домой и все в таких бандитских окраинах.
Спасибо, хороший вопрос.
Ну, на самом деле придумывать его не нужно. Такие устройства давным-давно существуют. Сейчас в жизни они используются сотрудниками патрульно-постовой службы, контролерами и еще некоторыми службами, которые действительно, ну, скажем так, находятся на пике агрессии, могут находиться. То есть они есть. Маленький нюанс. Эти устройства служат для того, чтобы в том числе правомерность действий сотрудника там, или контролера, скажем так, доказать. Если же идет человек, неважно, женщина, мужчина, поздно, с этим регистратором, во-первых, он развернулся там, ладно, лицом, заснял этого наркомана. Дальше наркоман протягивает руку, снимает регистратор, потому что его продать можно, и уносит.
Выбивает вот. Регистратор.
А если он его не выбивает, ничего не делает, да снимает его 10 раз. Какая разница? Мало ли, что он шел с тобой. У нас разрешено, у нас не запрещено идти за человеком.
Если нападут... Нет, я понимаю так, что, в общем-то, Ольга спрашивала о том, что, возможно, это может как-то напугать агрессора, да? Потому что сейчас все-таки те люди, которые устанавливают видеорегистраторы в своих автомобилях, они как-то себя тем самым пытаются обезопасить, и это правильно.
Ну, для автомобиля, я считаю, это вообще необходимая вещь, без нее двигаться нельзя, это действительно... Сколько он спас прав и избавил людей. Вот, но это уже другая, да, область.
788-3605. Почему нас могут убить среди белого дня? Как защитить себя? Защити себя, если сможешь. Звоните 788-3605, послушаем ваше мнение. Денис Юрьевич, что там у нас с законодательством?
Так вот, у нас, как я уже сказал, есть теория, которая разрешает защищать себя и разрешает защищать других. То есть, вроде как, слова о том, что можно защищать только себя, превращаются как бы в миф. Казалось бы. Но на самом деле, представим ситуацию. Идет человек. Да? У него имеется, например, травмат с собой. И он видит...
Травмат — это травматическое оружие.
Да. Да, или как сейчас правильно оно называется, огнестрельное оружие ограниченного поражения. То есть термин травматическое, или как раньше говорили, газовое оружие с возможностью стрельбы травматическими патронами, оно уже все, отжило свое. Соответственно, этот человек видит преступление, где, ну,
на его глазах
не будем
совершается что-то такое,
даже
да?
ходить вот этот ролик. Вот он видит такую же ситуацию.
Ну да. Где не... один другого режет.
Да, только потерпевший... Это ни его друг, ни брат, там, ни сват, никто. И у этого человека возникают в голове мысли, вполне возможно. Так, я каждые 5 лет, там, 7 тысяч трачу на сдачу норм по оружию, 3 500 на справки медицинские для подтверждения, плюс разрешение на саму травматику, плюс у меня дома лежит еще там 2-3 огнестрела, и к этому я еще там 5 лет владел, я вот ждал, наконец-то себе там нарезное взял домой. И вот сейчас я полезу защищать.
То есть велик соблазн применить это оружие?
Нет. Велик соблазн потерять все то, что у него есть, все лицензии.
Ага, применив, соответственно,
оружие. И он задумается. Дело в том, что когда человек защищает себя, это инстинкт. Тут стоит вспомнить, есть такая поговорка, весьма печальная. «Пусть меня лучше судят 12 незнакомых людей, чем несут четверо близких друзей».
Угу.
Так вот, здесь ты не будешь думать о том, чтобы сохранить лицензии, там все, потому что на тебя нападают, тебя хотят убить. Но если кого-то, у тебя все эти мысли, это мысли, поверьте, это мысли не юриста, это мысли человека, который...
практически достаточно подходит к вопросу.
Прошел, да, все это. Вот. И поэтому он уже задумается. Раз.
Действительно, чтобы не отдаляться от темы, все-таки давайте расшифруем, что действительно после применения того или иного оружия...
В любом случае
серьезная проверка?
Проверка, не просто проверка. Поднимается вопрос о возбуждении уголовного дела. Потому что если человек просто, ну, я так скажу, грубо, пару раз выстрелил в воздух, да, предупредительный, два сделал там. Кстати, из травматического оружия такой обязанности нет и не было. То есть это, что называется, люди по фильмам срисовывают с закона о милиции. Вернее, закон о полиции теперь, да. Вот. Соответственно, сделал два выстрела в воздух, может быть, напугал. Здесь данному человеку, который выстрелил, грозит административный штраф. Стрельба в неположенном месте.
Угу.
Если же он применил оружие на поражение, тут есть два нюанса. Нюанс первый. Травматическое оружие у нас сейчас, после вот этих всех нововведений и отмены действительно мощных, хороших пистолетов, они у нас сертификацию теперь не могут пройти. Человек не знает, как поразит оружие противника. Потому что это может быть летом, когда человек в футболке, это может быть зимой, когда он в дубленке и не почувствует этого. Человек может быть наркоманом.
Степень от удара, да. Пули.
Соответственно, да, у него там нервные окончания все заблокированы. Угу. То есть это вопрос настолько тяжелый, что опять-таки подумаешь, а нужно ли мне применять, а вдруг я выстрелю, а он развернется, и мне этой же битой, которую он забивает человека, в голову даст. Догонит и даст. Может такое быть? Может. То есть это очень-очень много сомнений. Но, представим, он, скажем так, принципиальный, он применил. Дальше идет речь о возбуждении уголовного дела. И доказывается правомерность применения этого оружия. А теперь давайте думать. Каким образом этот человек, если вдруг, скажем так...
Он имеет право...
В ролике
извини,
убили.
Перебью, Денис Алексеевич. А он имеет право уйти с места?
Ни в коем случае, он обязан. Остаться, но об этом знают все, кто действительно проходит переобучение на владение оружием. То, по крайней мере, этому должны учить в школах. Как они учат там реально, я не знаю. Это уже вопрос десятый.
То есть, если применил оружие, ты остаешься на месте,
вызываешь скорую помощь.
Угу.
Вот, и, в принципе, этого достаточно. Самому помощь
оказывать. Если ты ушел, давай сразу, ответственность какая-то есть? Если ты оставление места преступления.
Но здесь вопрос еще в другом. Соответственно, пошло следствие. В данном ролике человек погиб. Его зарезали.
Угу. Ну, он умер в карете скорой помощи.
Ну, понятно,
но,
да, по факту, сути-то его зарезали.
Да.
Вот. А если представим ситуацию, когда кого-то бьют битой, скажем так, гражданин ответственный влез, а избитый битый убежал. Между прочим, такое, это, как говорится, не из головы и фантазии, а такое с девушками, только там не избитый было, понятно, неоднократно бывало вот на территории Москвы. Такие случаи есть, они не особо афишируются, естественно, ну и всю, не будешь, естественно, выкладывать подноготную по сводкам, правильно, в общий доступ. Но, тем не менее, такое есть. Так вот, девушка убежала, в результате ты применил оружие против человека, свидетелей нет. А почему ты его применил? Да, я шел сбитый, спортсмен я. Или там, я шел с ножом. Ну и что, у меня раскладной нож, я имею право носить ножи. Да? Mm-hmm. То есть, пожалуйста, это не запрещено. И в результате виновен ты. Соответственно, в зависимости от последствий, если ты причинил какой-то средний тяжкий вред, это 114-е, при превышении мер необходимой обороны. При убийстве это 108-я. Но... если ты не доказал, что это вообще была самооборона, тебе пойдет 105-я статья убийства.
Это убийство уже.
Да. То есть здесь вопросов на самом деле очень много.
Все-таки я думаю, что... Давайте сейчас напомним телефон в студии 788-3605. Почему нас могут убить среди белого дня? Звоните, послушаем, что вы думаете на этот счет. Я думаю, что все-таки вот если брать конкретно ту ситуацию, которую мы видели на видео, да и вообще на дорогах происходит резня. Люди да. не думают о там применить, не применить, боятся. Мне кажется, просто боятся влезть в драку и тоже получить не то пулю, не то ножом... под сердцем.
Ну, а вот
мне интересно, что, что думают наши радиослушатели.
Да, и пулю, и нож, страх, и еще и статью. Вот ведь реально так и получается. Дело в том, что я не просто так сразу сначала заикнулся про 19-й пленум от 2012 года, там 27 сентября, если мне память не изменяет, дата его выхода была. Этот пленум растолковывал судам, что, по сути... Суды должны обращать внимание и на то, насколько ожиданным, неожиданным нападение было, насколько оно опасно. Доказывать виновность человека должно следствие. Но реально это делается спустя рукава. Потому что, ну, что называется, есть что? Есть оружие, есть потерпевший, есть
факт применения,
уже
да.
причинитель вреда, можно угу. сказать.
И кто был зачинщиком, уже не так важно.
Да. Кстати, самая такая вот ситуация, каверзная с применением оружия, это элементарный, что называется, дворовый гоп-стоп. То есть подошли трое человек, у тебя оружие, ты успел применить, ты уложил одного, и в результате есть один человек с оружием, один потерпевший или убитый, и два свидетеля, угу. только маленький
Который
нюанс.
Который против тебя.
Конечно, они были с этим человеком. Угу. Да вот подошел какой-то непонятный, к нам докопался, начал стрелять. То есть здесь вопрос очень сильно неоднозначный.
Понятно. 788-3605, защити себя сам, если сможешь. Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист и эксперт, у меня в студии. Денис Юрьевич, хорошо. Тогда давайте представим ситуацию, что я иду по улице, на меня нападают с оружием, я без оружия. Да? Что мне все-таки вот такой ситуации можно сделать, чтобы сохранить себе жизнь или, я не знаю, напугать, или отпугнуть агрессора хотя бы? Что? Какие вот прикладные советы вы можете дать? Кстати, есть ли ограничения по ношению, приобретению оружия у нас вообще есть? Ограничения по возрасту?
Да, конечно.
Есть.
Они всегда и были, только надо понимать, что является оружием, а что является средством самообороны.
Угу.
Потому что, ну, во-первых, если человек с оружием, вы без, как говорится, с удовольствием пожму руку, если вы мастер спорта по бегу.
Угу. Да, пригодится вот это.
Очень. Вот. Что касается оружия и средств. Средства самообороны, газовые баллоны, система удар, система премьер, электрошокеры и так далее, это все средства самообороны. Угу. Они приобретаются с 18 лет, без каких-либо лицензий и так далее, в любых магазинах, причем не обязательно это оружейное, это могут быть палатки. Единственное, хочу сразу предупредить... Скажем так, абсолютное большинство тех электрошокеров, которые сейчас продаются, вот эти китайские, там, ну, грубо говоря, там до 5000, ради интереса, парой-тройкой штук лично сам себя тыкал,
угу.
да, давал разряд. Но такое ощущение, как будто кот сильно укусил.
И все.
Да.
И не более того.
То есть они хороши громким звуком отпугнуть там собаку.
Это мы сейчас говорим про электрошокеры?
Да. У нас есть хорошие шокеры, но, во-первых, они весьма громоздкие, они большие, это наши отечественные разработки. Их можно купить, вот, например...
Продаются они где?
Это уже надо у... Я не буду просто заниматься рекламой, но найти легко, да можно подойти к любому судебному приставу, спросить, чем они пользуются.
Не, ну это какие-то охотничьи какие-то магазины, охотник-рыболов.
Это специализированные магазины.
Специализированные
магазины. Но они также продаются, они, конечно, стоят гораздо дороже, чем китайские.
Мы сейчас поговорим, где все-таки купить доступные средства. У нас сейчас есть Галина Ивановна на связи, послушаем ее. Галина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я немножечко о другом хочу сказать. О равнодушии людей.
Вот и я хотел тоже об этом сказать.
Так. Вы знаете, это страшно. Я пожилой человек.
Так.
Но вот такая ситуация была бы. Вы знаете, люди, да, они без ножей. Вот я имею в виду того гражданина, которого, к сожалению, зарезали. Но кинулись бы на помощь мы раньше. Орали бы там, я не знаю, что. Да, пускай там без ножей. Но оказали бы какую-то помощь. Вы знаете, спугнули бы его, скрутили бы мужики. Вы знаете, ну сейчас Это просто такое равнодушие. Это безобразие. То есть, получается так, попал в беду человек, ему никто не поможет. И до того смешно даже и страшно, и слезы, можно сказать. Даже вот школьники, девки бьют свою подружку, одноклассницу, а остальные смотрят и снимают на мобильник.
Угу.
И потом помещают это в интернете. Вот что страшно. Что же с людьми сделалось-то?
Понятно. Ну, спасибо, Галина Ивановна. Да, это, кстати говоря, ну, это риторически, но это не пришлешь никакому закону и к статье, да? То, о чем
да,
сейчас сказала Галина
Ивановна. Да, маленький нюанс. Иногда то, что называют равнодушием, это просто страх. И
как это было, кстати, на видео, да?
Да, получить либо нож от этого мужика. Кстати, опять-таки, когда еще только бежали, я просто сначала смотрел этот ролик, да, когда бежали, уже первая же фраза «вызывайте милицию и скорую» тут же.
Угу.
То есть, в принципе, они, естественно, попытались чем могли помочь.
Ну, пока приедет скорая, пока приедет полиция, да, проходит вот это вот драгоценное время, когда человеку, да, там, по-моему, за в течение минуты, за минуту буквально 3 удара ножевых он получил.
Да, но он уже раненый, к тому же бежал.
К тому же он уже бежал.
Там хорошо
там,
видно,
да.
Лопатка левая сзади.
Да, 788-3605. Почему нас могут убить среди белого дня? Защитите себя, если сможешь, звоните, послушаем вас. Денис Юрьевич, мы сейчас все-таки про эффективность говорим, да? Электрошокеров, мы
да.
сказали. Которые...
Но почему я просто это, именно тему конкретно электрошокеров сейчас затронул? Дело в том, что у нас по всем палаткам, вот пройдитесь около любого метро, где остались палатки подобного рода, да набиты они, радиорынки возьмите, набиты этими шокерами, только, ну я говорю, это просто
нулевая.
Пугалка.
Понятно.
Вот. Чуть более эффективные, ну газовые баллоны, это и так всем понятно, как говорится, отнимут, тебе же прыснут в лицо и еще посмеются. Вот. Более эффективные, конечно,
так, так,
средства.
Я бы хотел защитить газовый баллон. По крайней мере, то видео, которое я видел, да, на определенном интернет-канале, там четко видно, что работает газовый баллон. Подходит человек, ты ему прыскаешь, и у него уже нет возможности не обороняться.
Несмотря какой баллон, смотря какой болевой порог у человека и какого действия газ, то есть что там, перцовка.
Угу.
Там, например, еще что-то.
Тогда скажите, какой лучше приобрести, какой купить, на что надо обращать внимание.
Понимаете, человек, например, пьяный или под наркотой, у него болевой порог понижен, это понятно. Да, у него, соответственно, рецепторы хуже все это воспринимают. Угу. Плюс, так скажу, ну, дело давнее было, в меня, например, 2 раза стреляли из газовых пистолетов.
Так, и пистолет это вообще отдельная тема.
Нет,
там сработал,
что
не сработал.
Такое пистолет газовый? Это фактически тот же газовый баллон, так, по большому счету. Ну и чего? За это время пинков надавать 100 раз.
Успевал. Тем более, если их несколько там, да, подошло, я не знаю.
Вот.
Там,
ну, несколько это вообще, да. То есть, поэтому я говорю, все, что связано с газом, есть вот, система, я говорю, вот эти старая система удара, она уже, я не знаю, там лет 20-25, их много модификаций. Система вот эти вот премьеры, это, по сути, тот же удар, только более удобный, единственное, для руки. Там суть, они выдают, скажем так, некую струю. Более вязкую. Плюс в том, что можно в закрытом помещении применять, то есть подъезд, какой-то лифт, без риска себя, соответственно, угу. как-то затронуть. Но минус – нужно попадать четко в лицо.
Угу.
И все равно несколько секунд как-то нужно продержаться, пока начнет действовать.
Угу.
То есть все это упирается в то, что, как говорится, это не моментального действия средства. Моментальное – это у нас, опять-таки, возвращаемся к краткоствольным пистолетам. Ну, краткостволам. То бишь, травматическому оружию.
Это лицензия,
это лицензия,
справки.
Это возраст, да, само
это
собой.
Это возраст.
Само собой. Это обязательно.
Угу. То есть, да. Это уже проблематично.
Ну, я не скажу, что такая уж проблема, если действительно...
Ну, пенсионеру, допустим, будет проблематично, наверное, приобрести.
И не нужно. И не нужно, потому что, например, скорость применения, если только он там не действительно не был спортсменом каким-то, явно не шахматистом, она, ну, у молодого скорость быстрее. То есть шанс, что отнимут, здесь очень велик. А вот, например, людям, которые поздно вечером ездят по дорогам на дачу, которые таксуют, как, кстати, в данном случае было, вот именно этот ролик, человек, которого убили, это был таксист. Кстати, хочу обратить внимание, там в этом же ролике фотографии, вернее, не в этом, а уже в обозрении канала, есть фотографии, оказывается, этот человек, да, заслуженный участник боевых действий, да. Все, то есть это, ну, не какая-то там рохля как-то.
Угу.
то он не смог.
Мы сейчас говорим про пострадавшего.
Так вот, да, таксовал он, соответственно, имея с собой пистолет после ранения, в принципе, даже если бы вдруг как-то теоретически представить, что признали бы неправомерным использование, он был бы жив.
Угу. Хорошо, все-таки какой мы можем дать совет безопасности нашим уважаемым пенсионерам? Все-таки с чем ходить, что делать вот в подобных ситуациях?
Пенсионерам могу сказать такую вещь. Если есть реальная опасность, только хочу сразу сказать реальная, а не мнимая. Ну, был такой старый способ, например, чем-нибудь подручным, не знаю, из магазина идете, банка тушенки в сумке, швырнуть в ближайшее стекло с криком «пожар». Во-первых, вы разбили окно в квартире. Человек, хочешь не хочешь, либо вызовет милицию, либо выскочит. Вы привлекли внимание, это во-вторых. В-третьих, на пожар, естественно, хотя, в принципе, и на убивают, конечно, пожар. Сейчас. Да, но на крики пожара отреагируют более адекватно. Тем более пожар, это понятно, это и может опасность, так сказать, собственному имуществу угрожать, и интересно. Вот, как же. И вода льется, и огонь горит, и люди работают. Угу. Вот, поэтому, естественно...
То есть вступить в какой-то контакт силовой бессмысленно?
Конечно, бессмысленно, абсолютно. Но как вы представляете себе пенсионера, и пусть даже наркоман... Нет, я знаю реально случай, я человека этого знаю, это очень... скажем так, худенькая, очень-очень сильно стройненькая девушка, на которую напал наркоман. Ну, я не знаю реально сколько, потому что, когда нападают, время немножко по-другому течет. Но, как она сказала, я реально с ним боролась минут 5. То есть, я думаю, ну, реально минуту-полторы она могла с ним бороться. И, тем не менее, она смогла противостоять. Но это все-таки, да, она худенькая, там тоненькая, но все-таки это девушка, а не старушка. Старушка вряд ли сможет даже наркоману противостоять.
На самом деле, я давным-давно слышал такой совет, и я не помню, кто мне его давал, что в таких случаях надо просто... Вот просят у тебя деньги – отдай. Просят часы – отдай.
Проблема в том, что сейчас зачастую уже никто ничего не просит. Сейчас забирают. Подходят, отбирают там, что нужно. Срывают цепочки, вырывают сумки. То есть вот этого классического гоп-стопа его практически нет. Если бы он был, вполне может быть, что вопросы бы решались легче. Потому что человек понимает, что он даже двум гопникам, даже одному, но здоровому, он не может противостоять. И своя либо целая шкура, либо жизнь дороже. И поэтому он действительно отдаст. То есть такие вещи, да, они, ну, я не знаю, это как-то можно сказать, культурнее.
Ну, наверное, с учетом места, где ты пребываешь, надо тоже действовать. С учетом места, где ты, где-то подворотня, поле ли это, место, ну, как мы видим сейчас на видео, там людей-то было полно. Никто не пришел на помощь. Это ужасно. Это ужасно. И что делать в таких ситуациях? Действительно, такого универсального, наверное, совета безопасности дать нельзя.
Нет, только по случаю. Хотя предусмотреть некоторые вещи можно. Ну, как говорится, автомобилист любой знает, что такое монтировка под передним сиденьем.
Ну, опять ее, как вы выше сказали, да, правильно, применять ее нужно тоже ведь, да? Надо знать, как бить, куда бить.
Но здесь такая ситуация была, что здесь уже, ну, вопрос действительно стоял жизни.
Евгений Борисович у нас есть на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Вот вы говорите, монтировки, я в такси 12 лет отработал, но тоже монтировку возил, ну, помимо монтировки еще кое-чего. У меня сосед тут, на работе ему сделали, он с палочкой ходит, как в кино сделали, там у него пика в палочке. Два раза помогало, двоих разогнал только так.
О, вот такое.
Правда, это считается как холодное оружие, как рапира. Щелчок, она вылетает оттуда.
Так.
Ручку, ну, ручку выдергивает. И получается кинжал.
Евгений Борисович, я понял, вы сказали, что вы что-то еще помимо монтировки возили. Мне очень интересно, что? Что это было?
Ну, в основном, дает очень хороший за 12 лет опыта эффект. Трубка, резиновая труба, трубка, ну, шланг, короче говоря.
Так.
Вот. С одной стороны, туда загоняешь, деревянную пробку забиваешь. Ну, изоляцию, конечно, обматываешь. Лучше черная, она не скользит. И туда меньше, чуть меньше диаметра, чтобы катались. Шариков 8 металлических.
Ага. Ага. То есть...
И так же глушишь вторую. А когда при ударе бьешь по горбу, извините, немножко не тактично. Угу. Эти шарики прокатку делают, нейлоновая куртка разлетается пополам.
Угу. Вот так вот. Спасибо, да. Евгений Борисович, спасибо вам за звонок. 788-3605. Как вы обороняетесь? Нам очень интересно, на самом деле.
Насчет вот этого момента есть такая вещь, называется слэпер. Только как, слэперы применялись, по-моему, с 30-х годов полиции США. Это были такие резиновые широкие пластины, ну, вместо дубинок служили. Шлепок более чем сильный получался. Современные слэперы — это длинная кожаная, можно сказать, трубка, набитая ББшными шариками диаметром 4,5 мм, которые действительно, ну, могут прокатываться, что характерно, ни холодным оружием, ни оружием ударно-дробящего, или, как правильно, ударно-раздробляющим, не являются.
То есть, если у тебя в машине найдут, то...
Да какой в машине? С собой спокойно. Можно носить на здоровье. Причем, что характерно, никто зачастую не понимает, что это такое. Так что действительно вещь хорошая. Что же касается того дедушки, который носит некий клинок, то тут на самом деле даже две квалификации. Тут может быть и признано холодным оружием, хотя 50 на 50. И главное, у нас законодательно запрещены виды, ну, скажем так, виды оружия, которые маскируются под другие предметы. В данном случае оружие замаскировано под трость. Угу. Это прямое, просто нахождение с такой вещью, я не говорю уже про, скажем так, защиту, это уже уголовка. Но сразу хотелось бы интересный момент сказать.
С другой стороны.
Если на человека этого нападут... Он, представим, доказывает, что на него напали и была угроза жизни. Вот он, соответственно, вот этой вот штукой закамуфлированной убивает человека. То статья будет возбуждена именно по, скажем так, возможно, ношению холодного оружия. Но не по, скажем так, применению для самообороны. Почему? Потому что для самозащиты применять можно все, что угодно. То есть, проще говоря, ну это я утрирую, конечно, но чего в жизни не бывает. Рядом с вами убили полицейского, вашей жизни угрожает непосредственная опасность, вы подхватили автомат, дали очередь, убили преступника. Пожалуйста, вы действовали в рамках.
Угу. Угу. Людмила у нас есть на проводе. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот с камер видеонаблюдения кто имеет право снимать видео? Потому что участковый мне сказал, что он не имеет права снимать. 02 вызывала, приезжает наряд милиции, тоже не имеет права снимать.
Не совсем так. Есть, есть специальные центры, куда выводятся эти камеры. Причем там надо смотреть, идет запись или нет, или идет только просмотр. Но на самом деле это специальные центры, где, в принципе, сидят операторы, которые отслеживают то, что происходит на территории, вот на этих камерах. И, соответственно, там по запросу уже, ну, смотря почему, вот что значит, кто имеет право видео снимать, так понимаю, получать данные. Данные получаются, например, если имеется возбужденное уголовное дело, то, естественно, следователь может дать запрос.
В том, что вот в моем подъезде, где я живу, на меня вывешивают оскорбительные плакаты в подъезде. Прямо вот оскорбительные плакаты на меня. Вывешивают, понимаете?
Заявление в милицию.
По два часа.
Заявление в милицию.
С 8 до 10 и там и дальше. Стучат в дверь постоянно. Обращалась к участковому, вызывала 02. Уже 3 недели никто ничего не делает.
Да не 02, вам нужно обратиться, написать заявление, но при этом вы должны правильно понимать, что должен быть состав уголовного преступления, подчеркиваю, уголовного.
К которому относится что уже будет?
Ну, в данном случае, если
показать. 137-я статья подходит им?
Ну, я же не знаю, что конкретно. 137-я это с врачами.
137-я, это что за статья?
Уголовный кодекс какой-то там.
Нет, а как она звучит?
Непомерно, вот, ломятся в квартиру, бьют ногами по дверям, звонят в дверь, по два часа нажимают.
Попытка проникновения в квартиру?
Нет, попытка проникновения — это попытка вскрытия. И то это.
А если ломится?
Ну, не ломится. Если ломится, вы вызываете наряд милиции.
Вызвали, приехали и уехали.
Ну, значит, человек не... Понимаете, ломиться и проникнуть — это разные вещи.
Угу.
Ломиться может кто угодно, это ненаказуемо. Проникновение в квартиру, да, это уже уголовное преступление.
Наверное, вам нужно разобраться, вот. У вас там какой-то
конфликт
какой-то.
Вам нужно
объявление, оскорбление в мой адрес, если я с человеком даже не встречалась никогда. подвешены в подъезде, 3 недели висят. Прямо на почти чуть не на потолке.
Ну, заявление в отделении, наверное, участковому.
Ну, на самом деле, да, вам нужно заявление просто подать. Дальше, соответственно, уже дознаватель будет смотреть, есть ли состав в действиях людей или нет.
Угу, да. Понятно, да, я думаю, что здесь какой-то просто конфликт, и какие-то люди замешаны. Если это продолжается, есть какая-то периодичность, да, то здесь уже можно спокойно писать заявление, обращаться к участковому, да.
Нет, просто через заявление, регистрация в КУСП проходит, и все.
Угу.
И дальше уже.
Мы продолжим говорить о том, как защитить себя в современных условиях через мгновение.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Защити себя сам, если сможешь. 788-3605. Денис Юрьевич Ульянов у меня в студии в качестве эксперта, судебный юрист. Денис Юрьевич, ну, так или иначе, все вопросы наших радиослушателей сводятся к тому, ну, еще как еще себя действительно защитить, что делать? А, здесь есть проблема неадекватного или несвоевременного реагирования, в том числе наших правоохранительных органов?
Ну, я могу так сказать. Если на вас напали, то, я не знаю, там на каких бы метеорах не летала у нас полиция, но не успеет она прийти. Не успеет, понимаете, mm-hmm. это дело минуты. Поэтому непосредственно, вот конкретно в секунду, в которую происходит нападение, покушение на убийство, например, ну нельзя каждому человеку поставить полицейского. Mm-hmm. Невозможно это. Поэтому, если здесь поднимать вопрос о том, знаете, вот как у нас любят, кто-то хвалит, кто-то хает полицию, ну, здесь речь идет уже о последствиях. То есть, насколько эффективно разыскивают, насколько mm-hmm. грамотно выполняют работу. А мы же берем непосредственно вопрос самого нападения.
Да.
Вот. Единственное, кстати, хотелось бы тоже развеять один миф по поводу обороны. Он очень долго бытовал и, знаете, наверное, даже сейчас бытует. Говорят, что вот если, например, на меня нападают там с голыми руками, я не могу обороняться ножом. Если на меня нападают с ножом, я не могу взяться за пистолет. Чушь полная, потому что у нас в том же 19-м пленуме указано, что лицо, на жизнь которого идет посягательство реальное,
имеет право обратиться всеми возможными
способами. Угу. Да, то есть это есть, это факт. Вот, и надо, но опять-таки это указание судам, это все-таки человек при нападении не будет все это вспоминать, но тот же пленум, он, ну, я говорю, это один из основополагающих документов за последние 4 года, на вот, которые возникли, он указывает, что надо также учитывать, например, физические данные нападающего и обороняющегося. То есть, если он с кулаками, ну, пардон, там каждый кулак с вашу голову, то ответ из оружия при нападении, да, и при угрозе убить, если вы сможете это доказать, он будет адекватным.
Угу. Понятно. Давайте все-таки вернемся к теме непосредственных средств самозащиты, да?
Угу.
Мы же о них все-таки не договорили. Что касается шокеров, понятно, что не всегда срабатывают, эффективность и польза низкая, спорная.
Нет, эффективные есть, я говорю, но они громоздкие. Они большие громоздкие. Хотя, кстати,
про шокеры вы говорили, я помню,
это
про
наши.
Укус.
Наши. Вот, которые
именно
есть.
Именно российские.
Да. Ну, не все подряд, естественно, тоже надо смотреть.
Так, я все-таки за газовые баллоны. За газовые баллоны я, потому что я сослался на видео. Там это все работает. Значит, давайте теперь по параметрам. Если я пришел в магазин, я же могу... И пенсионер может себе позволить в том
числе купить,
да?
Естественно, они стоят очень недорого.
Что, какой попросить баллон?
Ну, вообще, универсальным считается перцовка.
Угу.
Почему? Потому что она вызывает жжение не только для глаз, но и для слизистых. И, в принципе, плотное достаточно облако. Ну, действительно, это, наверное, оптимал.
Так, вот. А радиус там какой-то у них, наверное, разный
радиус
поражения, да?
Конечно, но, вы знаете, очень редко баллон применяется на расстоянии, ну, больше где-то 2.5 метров. Хотя я видел баллоны, в том числе полицейские баллоны, я имею в виду не нашей полиции, а штатовской, которые на 7 метров били, там реально вот
струя,
на стене,
да?
На стене там рыжее пятно оставалось.
Угу.
То есть там такая концентрация, что
Так, у нас на каком расстоянии будет безопасно им воспользоваться все-таки?
Ну, если ветер в твою сторону, то ни на каком. То есть это я к чему говорю? Почему я все-таки не
сторонник? Вы думаете, будут учитывать, откуда ветер дует в этот момент?
Я что-то сомневаюсь. Получить самому же облако газа, это как-то не очень приятно. Поэтому я и говорю, я, ну, скажем так, не сторонник перцовки.
Да. Не сторонник, поэтому вы газа. Так неохотно говорите. А я все-таки вот, потому что это очень доступное средство.
Это, я согласен, это оно доступно.
Оно легкое, оно да, небольшое. Они, знаете, его можно вот, носить в кармане где угодно.
Вот, кстати, маленький совет девушкам-женщинам, которые имеют обыкновение носить баллончики. Да? Ну, есть те, кто носит его
про
в сумочке.
Про сумочки?
Да, можете забыть, что он у вас есть. Да. Телефон сначала найдите там.
Все-таки его лучше в бюстгальтере носить. Давайте так, да?
Так, по большому счету, правый карман. Носят многие. Есть такие люди, наученные опытом. Угу. Только вот попробуйте сунуть руку в этот карман, зажать его в кулаке, как положено, то есть в готовности к применению, и попробовать вытащить. Я думаю, половины не получится.
Угу. Так.
Как говорится, свидетелем неоднократно был именно на предложение. А попробуй вот достань его из кармана сейчас, как будешь. Рывок и все.
Тогда где, значит, мы его носим? Где мы его носим?
Либо широкие карманы... Либо поздно возвращаешься, да.
Ты несешь его в руке.
Да,
ты несешь его в руке.
Все правильно.
Что скажет Ольга про женские сумочки в том числе? Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. Я еще один разок. Скажите, пожалуйста, вот очень дорогие курсы самообороны.
Да,
а можно ли для пенсионеров где-то бесплатно или по символической цене научиться основным главным приемам?
Угу.
Как вот, я, например, тоже, я лично не робкого десятка, несмотря на 65 лет. Но мне надо понять эти приемы самообороны.
Да, такие элементарные. Спасибо, Оль, спасибо.
Но если брать вопросы за символическую плату, скажите, а вы будете работать за символическую плату?
Все, у нас ушла уже. Нет, ну понятно, ну я думаю, что все-таки надо почитать какую-то литературу, да, элементарно. Это
на самом деле без разработки навыка доведения до автоматизма практически невозможно нормально,
давайте
что
так,
называется.
Мы сейчас перефразируем, чем еще мы можем защищаться? Зонтики, каблуки, я не знаю, кто носит там, женщина в возрасте носит высокие каблуки или
не
там не обязательно прям высокие, там достаточно иметь просто каблук. Зонтики, что еще? Из подручных средств. Чем женщина может себя защитить?
Женщина.
Да, да.
Вечернее время. Знаете, я видел бабушек с такими
женщина,
сумками, которые...
Сумочка тяжеленная,
весом,
продукты,
да,
понятно. Что еще? Что еще приходит на голову?
Да по большому счету, либо те же ногти, либо... Нет, не
ногти
буду совет давать, хотел дать один
мы
совет.
Мы сейчас чему-нибудь научим, да?
Да, меня
лучше
стрекательство потом.
Короче, да, надо заниматься бегом. Я понял. Ирина у нас есть на связи. Ирина, здравствуйте.
Я хочу дать один совет. Мне научил дядька, который жил тогда после войны и ходил поздно с работы, и в одном месте всегда, в общем, очень было темно и опасно. Ходили там банды всякие.
Угу.
Вот он, когда в это место шел и видел, что вот не очень, так сказать, он брал горсть песка в руку и в карман. И если к нему приставали, он бросал песок в глаза и убегал.
Да, такое тоже было. Спасибо,
ну,
спасибо, Ирина, да.
Ну, если их двое, то...
Это, по-моему, из какого-то... Где-то я в каком-то фильме это видел.
Одно это во многих американских боевиках.
Нет, это
где
в наших,
там
в каком-то
что-то...
в нашем триллере. А, по-моему, такой был фильм «Вор», я сейчас вспоминаю, где он учил своего...
Mm.
Да? Мальчика маленького, да.
Был такой, да.
Да.
Помню его.
Подходит к концу наша программа. Давайте так тезисно подытожим. Значит, перцовые баллончики. Денис Юрьевич предлагает все-таки с травматическим оружием.
Травматическое дружить, но... оружие, если вы понимаете, что вы с ним будете именно жизнь защищать, то есть, знаете, как говорят японцы, если ты думаешь, что меч может тебе пригодиться один раз в жизни, носи его с собой всегда. Вот ради этого раза, который может и никогда не наступить, вы покупаете травматическое оружие. Также, ну, если есть возможность, это, наверное, больше таксистам, людям, ну, скажем так, автомобилистам, наши шокеры вот именно хорошие, которые, ну, они громоздкие, то есть можно и в лоб дать, можно и ткнуть разряд.
Соответственно, по
разрядам, да, протрясти. Ну и, как говорится... Это крайность, но она абсолютно законно разрешена, и я хочу здесь Дмитрия Пучкова повторить, да, что ну, он очень пистолеты не жалует, да, надо помнить, что он когда-то оперативным сотрудником был, это он сейчас известный всем, переводчик Гоблин, вот, как он сказал в свое время, типа, оружие я носить не буду, зато всегда ношу в кармане нож. Угу. Вот на самом деле ножи у нас раскладные, простые. Я не говорю про финки, не говорю про автоматы, просто раскладные. Они разрешены. На самом деле, вон у меня сейчас два с собой на все, ну, просто валяются так.
Да.
Да, это не проблема. Мало ли вдруг такая случай, как в этом вот, видеоролике была, чтобы все-таки остаться в живых. Знаете,
это
лишним
был,
не будет.
Это был Денис Юрьевич Ульянов, судебный эксперт, юрист. И я благодарю Денис Юрьевич за то, что пришел. Очередной раз стал моим экспертом, незаменимым, очень трепетным и очень грамотным. Хотел я сказать, что вот лучшее оружие самообороны, ну, подытоживая нашу программу, это наша активность и соучастие. Ну, наверное, не скажу, потому что, увы, как выясняется, исходя из вот этого примера, оно не всегда помогает и не всегда срабатывает. Наверное, все-таки лучшая драка та, которая не состоялась, да, и лучше избегать всех моментов. Если к вам подошли и что-то просят, отдайте. Просят, требуют, снимают, отдайте. Ваша жизнь, ваше здоровье ничего не стоит.
Да.
Берегите себя, ничего не бойтесь, звоните в нашу программу. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Это был Совет Безопасности. Удачи вам.
Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.